Друзья, здравствуйте от радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Россия применила по Украине 322 воздушных средства в ночь на 10 июня, сообщили в воздушных силах Украины. По данным ведомства, противник использовал 315 ударных БПЛА, 2 баллистические ракеты КН-23 и 5 крылатых ракет «Искандер-К». Основным направлением удара был Киев, но, кроме этого, агрессор атаковал Одессу тоже с помощью БПЛА. Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что сегодняшняя атака указывает на изменение тактики российских войск. По его мнению, теперь Россия сосредоточится на массированных ударах по конкретным городам, используя дроны «Камикадзе» в формате ковровой бомбардировки. Далее цитата. «По сути, применяется сейчас одновременно количество шахет, сопоставимое с боевой нагрузкой Су-34 бомбами ФАБ-250», добавил он. Ранее в ночь на 9 июня украинские силы обороны поразили завод «НИР Прогресс» в российских Чебоксарах. Как сообщает Генштаб ВСУ, это предприятие, среди прочего, занимается производством антенн, которые используются в дронах «Камикадзе Шахет». Так что сегодня мы поговорим, как долго РФ может наносить такие массированные удары по Украине, с какой целью Россия устраивает ковровые бомбардировки по конкретным городам и чем Украина будет отвечать. Сегодня с нами в гостях будет Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, а также Сергей Бескреснов, также известный как «Флэш», глава Центра радиотехнологий. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Напоминаю, что пользоваться стоит этим телефоном только если вы находитесь на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь анонимной формой, которую найдете в ссылке, которая находится под этим видео в описании. Также напоминаю, подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, а это видео увидит как можно больше людей. Ну а как всегда, начнем для начала с фронта.
Бахмут. На северском участке под атаками в прошлые сутки был район Григоровки. Агрессор продолжает штурмы в городской черте Часова Яра и на его южном фланге – Ступочки, Белая гора и Курдюмовка, ближе к Бахмуту. Идут штурмы на окраине Торецка и в Делиевке. Покровск. Здесь войска РФ провели 41 атаку за сутки на таких участках. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Атакованы Константинополь, Новоселка, Зеленый Кут, Зеленое Поле и Вильное Поле, Веселое, Шевченко, Богатырь и село Запорожье. Лиман, Купинск. На лиманском участке российские войска штурмовали в районе Липового, Надии, Риткодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки. На Купинском участке агрессор развивал атаки на правом берегу Оскола, к северу от Купинска, и на левом берегу Оскола, с юга от Купинска.
С нами на связи Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Иван, здравствуйте. Не слышим вас пока что. Надеюсь, что удастся возобновить нам с вами связь, и будем вас слышать.
А что скажете теперь?
Теперь слышим. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Давайте начнем наверняка с сегодняшней атаки. Россия применила по Украине 322 воздушных средства в ночь на 10 июня, сообщили в воздушных силах ВСУ. Вот по данным ведомствам, использовал противник более 300 ударных БПЛА, было 2 баллистические ракеты, также 5 крылатых ракет. Чем для вас примечательна эта атака? Что можете сказать, что нового здесь можно увидеть? Действительно ли меняет как-то противник свою тактику применения ударов по Украине?
Количество беспилотников, к сожалению, растет. Если вот постоянно привожу такую аналогию. март 2024. Всего за месяц по Украине прилетело 500 беспилотников, то в марте 2025 было 4200, и позавчера было 500 за одну ночь. 500 беспилотников только за одну ночь. То есть мы понимаем прекрасно, что Российская Федерация вышла приблизительно на показатели, по разным оценкам, 130-150 беспилотников в день они могут изготавливать. Что важно отметить, не все из этого числа являются ударными, много из них, ну, не муляжей, обманок. Из общего числа, наши специалисты говорят, порядка 60% это именно ударные беспилотники. Все остальное, еще раз, обманки для того, чтобы перенагружать или нагружать украинскую противовоздушную оборону. Но, к сожалению, удары болезненные, много беспилотников снабжены боеприпасом с кассетной частью. Что такое кассетная часть? Это тысячи маленьких вот таких вот шариков диаметром 2 сантиметра, которые разлетаются со скоростью 2000 км в час для максимизации жертв среди гражданского населения, то есть именно против гражданских.
Ну, это огромное действительно количество мы наблюдаем. Ну, а как долго с такой интенсивностью сможет Россия наносить такие удары? Как долго ей нужно накапливать такое количество дронов? Что можете об этом сказать?
Ну, если идет речь о том, что делается 130-140 в день, то это уже большое число. Мы прекрасно понимаем, что за сотню в ночь, за сотню беспилотников, 100+, каждую ночь может появляться в нашем воздушном пространстве. Это говорит о том, что у них есть такие возможности. Понятно, что Алабуга будет расширяться, возможно, будут какие-то другие локации. Нам нужно до них дотягиваться, останавливать эти производственные площадки. С одной стороны, как дотянуться, это ж далеко, а с другой стороны, вот удар на выходных, на прошлых выходных, позапрошлых, по стратегической авиации. 4 километра линии разграничения показывает, что нет ничего невозможного, если ты достаточно креативен и достаточно решителен.
Угу. Вот также военный обозреватель Александр Коваленко считает, что сегодняшняя атака указывает на изменение тактики российских войск. Говорит он, что теперь Россия сосредоточится на массированных ударах по конкретным городам, используя дроны и камикадзе в формате ковровой бомбардировки. В чем здесь логика наносить удары именно по конкретным каким-то городам, а не хаотично?
Ну, я не соглашусь с ковровой бомбометанием, это когда во Вьетнаме было, вот просто вот метр за метром уничтожается. Здесь, я как вижу, задача дотянуться точно так же до украинских производственных площадок, которые обеспечивают военно-промышленный комплекс. Ну, еще раз, не секрет, что они есть в прифронтовых регионах, они есть в глубине Украины спрятаны. Понятно, что Российская Федерация активно разведывает эти моменты, в том числе и со спутников, отслеживает в самых разнообразнейших спектрах, где тепло выделяется, где активность ведется, на каких локациях, где-то чисто вот методом математическим подходит к тому, что вот, например, условно, там, не знаю, какой-то населенный пункт недалеко от линии фронта, там есть какие-то ангары, вполне возможно, что там находится, не знаю, какой-то склад украинский, все, туда прилетает. Или какая-то демаскировка произошла. Например, там, не знаю, какой-то российский агент, проходя по центру города, увидел, что возле какого-то складского помещения находится, лежат, например, пустые ящики зеленые, которыми пользуются военнослужащие. Все. То есть демаскировка была произведена. И по таким локациям прилетают. Плюс не забывайте методичность выноса самых разнообразнейших мест возможного скопления или массового нахождения украинских военнослужащих. Вспомните, пожалуйста, город Кривой Рог, родина президента Зеленского. Как говорят люди, в этом городе практически не осталось места, где можно проводить какие-то массовые мероприятия. Я имею в виду гостиницы, какие-то санатории, потому что просто методически выносят эти места из расчета, что рано или поздно мы ударим и попадем куда-то, куда нужно, где соберутся или где проживают компактно украинские военные, а еще желательнее какие-то эфемерные военные НАТО. Никто их никогда не видел, но все о них в России слышали.
Но что тогда делать Украине сейчас? Акцент в противовоздушной обороне? Это мобильные группы или это, возможно, ракеты КПВО дальнего радиуса? Учитывая тот факт, что вот такие постоянные идут атаки именно с помощью БПЛА.
Мое глубокое видение, что украинские мобильные огневые группы, это вот ребята на пикапах с крупнокалиберными пулеметами, они себя уже изживают. Время использования этих средств поражения, оно уже уходит в прошлое, потому что количество беспилотников очень большое становится, летают они на разных высотах, какие-то летят экстремально низко, какие-то летят экстремально высоко, но в любом случае сбивать вот с крупнокалиберным пулеметом уже вот не получается. Тем более скорость большая. Скорость, по разным оценкам, может быть и 280 км в час, ты просто банально не успеваешь за этим объектом. Скорее всего, время подходит к чему-то автоматическому. Автоматическому я имею в виду беспилотники-перехватчики, дешевые ракеты-перехватчики, которые стоят там условно там, 10-20 тысяч долларов, но никак не миллионы долларов, которые можно производить много-много-много, системы наведения, и которые могут быстро перехватывать на разных высотах, начиная от там условно 100 метров, заканчивая 2 километрами, кстати, 2 километра перехватывать российские беспилотники и уничтожать их, ну, я говорю, в автоматическом режиме. Еще раз, это так очень профански подхожу, но вы логику поняли.
Украина бы смогла самостоятельно себя обеспечивать в этом плане?
Да, может, но здесь какую злую шутку с нами сыграло правительство Соединенных Штатов Америки. Президент Зеленский озвучил так. Украина ожидала получить в ближайшее время 20 тысяч детонаторов, специализированных детонаторов для, судя по всему, 20 тысяч ракет, которые должны по задумке перехватывать вот эти вот российские беспилотники в нашем воздушном пространстве. Эти детонаторы были профинансированы, забюджетированы, изготовлены специально для Украины еще во времена каденции господина Байдена. Но в последний момент, в мае месяце, по письму Пита Хексета, главы Пентагона, эти детонаторы было решено отправить на Ближний Восток, потому что там, вот там важнее, там нужнее. Вот просто вот все, Украина, вы их не получите без объяснения. Вот там туда не поедут. Это действительно сыграло с нами плохую шутку, потому что это не является чем-то супер-супер технологическим, но мы рассчитывали на это. Мы не подозревали, что так в последний момент могут забрать у нас из поставок эти детонаторы, которые нам действительно нужны. Да, мы их сможем сделать, мы сможем перекупить это в другом месте, но это займет определенное время.
Угу. А результаты вот этой проблемы можно уже видеть?
Я думаю, нет. У нас еще есть возможности сбивать своими средствами. Плюс еще раз, Украина пытается самостоятельно изготавливать дроны-перехватчики. Приведу вам статистику, она немножко устаревшая, но тем не менее, для общего понимания. На апрель месяц 2025 года из 100 сбитых российских беспилотников типа «Шахет» 3 из 100, 3 было сбито с использованием дронов-перехватчиков. То есть Украина постепенно внедряет эту систему, эту технологию для того, чтобы в воздушном пространстве догонять и уничтожать эти беспилотники. Давайте так, в двух словах. Для той вашей аудитории, которая живет за границей, которая не понимает, ну, шахет он, шахет, ну и что теперь, ну, сбить тяжело его. Ночью, когда массовая атака, они все специально покрашены в черный цвет, ты банально просто не видишь, где находится этот беспилотник. Его нужно подсвечивать либо приборами ночного видения, вот такими специализированными, либо прожекторами, но еще раз, 280 км в час, это большая скорость, и ты просто физически не успеваешь. Кроме того, эти группы мобильные, они не имеют права стрелять туда, куда хочешь. Есть специальные сектора, куда стрелять можно, куда нельзя, потому что крупнокалиберный пулемет, это большая пуля, все прекрасно понимают, что на излете она куда-то может упасть, попасть в окно, в жилой дом, в людей. И нужно знать, куда стрелять, а куда не стрелять.
Угу. Что ж, давайте тогда немножко у нас будет поджимать немного скоро время, но хочу еще успеть и обсудить с вами фронт. Переместимся в Днепропетровскую область. В пабликах российских распространяется видео, на котором видно, что россияне якобы заходят в Днепропетровскую область. Военный аналитик Юлиан Рёбке в комментарии издания «Бильд» подтвердил, что на кадрах действительно видно пересечение границы региона. Тот же вывод сделал и эксперт конфликта Intelligent Teams, предположив, что военные зашли в Днепропетровскую область на несколько десятков метров. Однако аналитики пока не нашли фотографий или кадров, подтверждающие наступление. Эксперты полагают, что все ограничится боями за приграничные села, ну, не более. Ну а ранее Министерство обороны РФ сообщило наступление российских войск в Днепропетровскую область утром воскресенья, но Генеральный штаб высует информацию о проверке. Также и спикер группировки Фортиса Виктор Трегубер подчеркнул, что на территории области россиян нет. А какая здесь цель армии РФ, по-вашему, для чего вот эти, опять же, показательные видео? Просто по направлению вот от Покровского выступа в сторону Днепропетровской трассы, Днепропетровской области, вернее, особо нету каких-то больших городов, как, например, это можно наблюдать на Покровском направлении, на Торецком направлении. Что здесь? Куда здесь стремляться?
Смотрите, я предполагаю, это мое личное субъективное мнение, что вопрос, к сожалению, вопрос захода российских войск на территорию Днепропетровской области – это вопрос времени. Deep State нарисовал карту на текущий момент и показывает, что до границ Днепропетровской области осталось 100 метров. Ну, давайте будем искренне. Во-первых, 100 метров – это ни о чем, это расстояние ничтожная. И по факту вот оно настолько нарисовано все демонстративно, что мы должны прекрасно понимать, что это только вот для какого-то успокоения, что пока еще якобы россиян там нету, но по факту, скорее всего, они там уже есть физически на земле. Возможно, несколько десятков метров, возможно, несколько сотен метров, мы не знаем. В предыдущей неделе местная власть оглашала о принудительной эвакуации полутора десятков сел в этой локации, потому что там нельзя было обеспечить безопасность. И третье. Мы с вами чудесно знаем, что российские беспилотники, любые беспилотники, FPV-дроны залетают на глубину 15, иногда 20 километров. С вероятностью 100% российские беспилотники, FPV-дроны уже находятся на территории Днепропетровской области и атакуют наши объекты, наших военных, которые перемещаются в этих локациях. Поэтому, к сожалению, ситуация, мягко, не очень приятно для нас. Вы спрашиваете, куда идти дальше? Я предполагаю, что все подвязано под город Покровск. Перерезать дорогу Покровск-Павлоград. Это основная артерия, одна из ключевых артерий, которая снабжает город Покровск и защитников всем. Вода, еда, продукты питания, медикаменты, люди, боекомплекты и так далее.
То есть перерезать эту дорогу, заходя уже через Днепропетровскую область, имеете в виду?
Да, я думаю так. Огородами, если говорить очень примитивно, Российская Федерация пытается добраться до этой дороги и перерезать ее.
Это потому, что уперлись российские войска вот под Покровском, я имею в виду это район вот Удачного, Котлина, там были определенные даже контратаки у украинских войск, и давно уже нету там продвижения. Считаете, что это связано с тем, что нащупали какое-то слабое место и пытаются теперь перерезать эту трассу уже с другого места, как вы говорите, огородами?
Я соглашусь с вами. Смотрите, логика какая. Мы видели наступление Российской Федерации в августе 24 года. Оно было действительно очень стремительным, продвижение к городу Покровску. Но вот с сентября месяца, когда ожидалась битва за сам город, казалось бы, ну все, он уже обречен. Застопорилось российское наступление, плюс даже наши военные, вы правильно сказали, сумели кое-где провести контрнаступление. Да, это маленькие локации, но тем не менее, до июня месяца, до мая месяца 25 года у российского командования была полная пробуксовка на этом направлении. И лишь только когда нащупали слабые места, вот Днепропетровская область, смогли получить какое-то продвижение, скорее всего, попробуют по большому кругу обойти город Покровск и перерезать эту дорогу.
Давайте посмотрим на еще один участок, именно вот на запорожское направление. Проект Deep State пишет, что российские войска пока не смогли достигнуть основной цели, быстро занять Малиновку. Мы сейчас видим как раз на карте. Противник сумел захватить часть серой зоны и продвинуться с востока в направлении села. Пишет аналитики, что примечательно, что в минувшее воскресенье наблюдалась очередная активизация штурмовых действий, хотя для таких участков фронта воскресенье у противника обычно является вот таким днем отдыха. И говорят в проекте, что активизация на данном участке фронта свидетельствует о планах противника создать клещи для охвата Гуляйполя с востока. Как считаете, началось ли какое-то активное наступление в Запорожской области уже?
Смотрите, боевые действия идут везде, без остановок. Там воскресенье, Троица, праздник, Шаббат, Курбан-Байрам, неважно. Всегда идут боевые действия. Да, единственное, что можно сравнивать только в интенсивности. Например, там есть Покровск, 300 боевых столкновений за неделю. Есть Херсонское направление, 9. Ну, то есть, в сравнении кажется, что Херсон практически отдыхает. Но боевые действия идут везде. Здесь пока мы отталкиваемся от открытых источников, и, судя по всему, пока продвижения у российской армии нет. Но обстрелы снова и снова идут по всей линии фронта. 1000+ километров. Всюду обстрел, всюду авиация, где возможно дотянуться. FPV-дроны – это просто бич каждой из сторон. Есть видеокадры наших военных, где просто автомобиль, колесо вот полностью опутано этим оптоволокном, где бойцы просто по колено в этом оптоволокне. И я думаю, вы тоже видели эту эпичную фотографию, где птицы вьют себе гнезда с использованием оптоволокна от FPV-дронов. Это действительно было эпично.
Что ж, спасибо вам большое. У нас, к сожалению, поджимает время. С нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мой коллега Егор Логинов побывал на позиции защитников Часов Яра и снял работу с очень крупными беспилотниками-бомберами. Они несут по 2 противотанковых мин. Вот для чего это нужно и как это работает.
Сьогодні важка ніч у нас, бо зазвичай наша робота дуже лайтова. А зараз прям важко через вітер. Коли нема вітру, ти собі можеш просто маршрут включити, він сам собі летить, ти просто скинув, і він сам вертається. А коли вітер, він себе не дуже контролює.
За нашими підрахунками, за от період, поки ми працюємо, саме кажу вам, ми доставили близько 3 тонн провізії. Ось, це прям ми підрахували от всі посилки, які ми відправляли за весь час. І да, це дійсно така велика кількість.
Так, давайте подивимось на півчі, чи вони стріляють, чи ні. Вроді спишок ніде не бачу. Ну подивимось, як одна впаде. Впала, падає. Ой, дуже неточно, треба опускатися. Аби це не в'їхало. Ні, не в'їхало, вроді. Походу якась пушка, чи що там не є. Сука, давай, роздоблися, дура. Скинув, о, нормально. Плюс-мінус на цей, на угол скинувся. Зараз буде складно садити. Ми такого давно не робили. Так, хлопці, треба буде зараз швидко вийти його забрати, тому що я не впевнений, що я посажу на зльотку. Добре,
Віталій.
Є?
Ну от, стоп, дима такий. Пішов.
Це Констаха?
Так. Ну, це, типа, ближній центр Констахи, я б сказав. Підлітаю до нашої любимої точки. Називається Овочесховище. Ми там свого часу сиділи до табірків. І ми їх там тупо загнобили. Вони їх там так їхали просто. Піст і гриви. Цілі підвали такі, що, типу, там, не знаю, квадратів 30, 40, типу, ми їх завалювали просто в ноль. Разом з п***ми внутрі. Малесенькі дирки і танкові міни там заганяли.
Подобається мені цей дрон. Нам його довірили, так як від нього багато підрозділів відмовлялося. Ось. Але я скажу, що ми на початку, як його отримали, ми мали дуже багато проблем з ним. Бо це була нова система, ми так з таким ніколи не працювали, і потрібно було набити руку. Є певні технічні особливості, до яких треба звикати. Це є проблемний дрон. Це, ну, кожен пілот, який з ним стикався, знає, що це є проблемний дрон. І щоб реально почати ним ефективно працювати, треба дуже багато шишок набити. От початок нашої роботи з ним, це ми вже просто, типу, наша голова їхала, ми не розуміли, що в нього не виходить. Ми вже думали, все, ну хоч долети до позиції, просто вже і улітає звідси. Вже не вертається, типу, ладно. Дуже-дуже ми сильно з ним мучилися, але зараз, ну, набивши руку, я б так сказав, вивчивши всі його проблеми, і навчившись з ними справлятися, навіть якщо нові якісь приходять, виявляються проблеми, ми вже знаємо, як з ними впоратися. 2 танкові міни носимо нормально. І, ну, якщо біля людини отак поряд в 10 метрах навіть підривається танкова міна, то людина на дуже довго стає небоєздатною. Це страшна річ. І ти несеш таких 2, і ти ще й нею точно попадаєш, ту його нору. І в нас прям були випадки, от прям підтверджено, коли ми попадали в малесеньку дирку і за один виліт вбивали 4 противників.
Итак, с нами на связи Сергей Бескреснов, известный также как Флэш, глава Центра радиотехнологии. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня, бажаю здоров'я.
Взаимно. Давайте начнем с сегодняшней атаки, которая преимущественно вот пришлась на Киев, также было такого на Одесса, тоже БПЛА с помощью преимущественно. Что примечательно, Россия применила по Украине более чем 300 воздушных средств в ночь на 10 июня. Вот по данным ведомства воздушных сил ВСУ, противник использовал 315 ударных БПЛА, 2 баллистические ракеты, 5 крылатых ракет. Что вы можете сказать по поводу этой атаки? Есть ли здесь какое-то изменение тактики российских войск, возможно, вы видите? Почему вот эти массированные атаки и удары сосредоточены по конкретным каким-то городам? Вы видите какую-то здесь логику?
На протяжении всей войны россияне меняют тактику, они выискивают наши уязвимости и пытаются найти ту методику и стратегию, которая принесет нам максимальный ущерб. Атака концентрирована на города происходит не первый раз, то есть россияне пытаются таким способом сконцентрировать свои БПЛА, чтобы атаковать, скажем так, попытаться пробить наше ППО, наши мобильные огневые группы и атаковать более плотно конкретные города. Но в частности, вчера это была атака на Киев, и действительно она была мощная, она была длительная, продолжительная, по продолжительности, по интенсивности, то есть и плюс такая тактика, я вам скажу, имеет еще под собой такую основу, то есть это психологическое воздействие на наше население. Вот россияне хотят склонять нас к переговорам очень сильно, и для этого они используют вот такую тактику, скажем так, террора мирных жителей, потому что такая групповая атака, она остается очень сильно замеченной населением, практически весь город Киев эту ночь не спал, то есть люди выбиты из колеи, животные, в том числе и дети, пожилые люди, то есть это все психологически, конечно, влияет на состояние людей, и для этого в том числе и запускается часть БПЛА, которые ложные, то есть герберы, то есть они отвлекают ППО, но в том числе они предназначены для того, чтобы, как говорят, кошмарить наше население, потому что его звук герберы специалисту, и даже не специалисту, не отличим от шахеда, вот, и когда этот звук над домом, над головой, когда их 2, 3, 4, когда стрельба, то есть психологически кажется, что вот эти ударные ППЛА везде, их много. Ну и, конечно, я не могу не скрывать, что да, это производит там впечатление на наше население, ну, люди реагируют на это. Поэтому, то есть они достигают таким образом вот тоже своих целей, психологических воздействия на нас. Я вам скажу, например, на примере Киева, ну, вы можете мне поверить, я человек, который более-менее знает, что где в Киеве там производится и находится. То есть у нас на данный момент в черте города не осталось никаких военных стратегических объектов от слова вообще. То есть все заводы, которые у нас были, тот же там бывший завод Артема, КБ «Луч», он уже настолько атакован много раз баллистикой, что если посмотреть на него сверху, там, ну, котлованы и ямы, там нечего атаковать. То есть, когда россияне пытаются снова атаковать шахедами вот этот многострадальный завод, то есть, по ходу это, ну, как бы оправдание того, куда, чтобы наносить цель по некому военному объекту в центре города, да, хотя там уже давно ничего нет. Это же касается завода Антонова, это же касается всех средств там принятия решения, как они говорят, военных штабов, то есть министерство там, министерство обороны и другие структуры в этих зданиях давно никого нету, то есть нигде. То есть они стоят пустые, я там, ну, как бы везде бываю, там стоит какая-то охрана и на этом все. Там нечего атаковать, это все уже давно выведено за пределы Киева, поэтому, когда выискиваются вот такие псевдоцели для атаки в столице, я считаю, что это не несет под собой военное обоснование, это направлено только для того, чтобы психологически давить на население города-миллионника нашей столицы.
Ну вот 200-300 дронов за ночь. Как считаете, Россия может запускать их еще больше?
Ну да, по данным ГУР, они увеличили производство порядка там в 5 раз, то есть я вижу по оценке, может быть, 7, даже 8 раз они увеличили количество шахедов, и я вам скажу, что это обычный бизнес, когда ты создал модель, которую ты можешь производить серийно, когда у тебя есть источники комплектующих, ты дальше можешь масштабировать это в неограниченных количествах, набирать людей и повторять это. Вот я общался с нашими ребятами, которые производителями дипстрайков, они мне говорят то же самое. Если от государства будет заказ, если будет финансирование, если будут прогнозы, мы имеем возможность масштабироваться неограниченно, потому что мы уже отладили рабочую модель. Тут точно так же и делают россияне, то есть изначально, прошу прощения, у них производство было только в Алабуге, в Татарстане, сейчас у них производство также в Ижевске, вот, при предприятии концерна Калашников, то есть они в Ижевске производят шахет полностью и 100% российских комплектующих, они понимают свою зависимость, уязвимость от Ирана и пытаются его как бы масштабировать. Но у нас есть и очень правильные, интересные контрмеры. Например, наши ребята, дипстрайкеры, позавчера атаковали Чебоксаров, в Чебоксарах завод НИИ «Прогресс». Это тот завод, который делает антенны «Комета», без которой полет шахедов невозможен. И точное поражение цели невозможно. Поэтому если этот завод эффективно, вот, как мы видим на картинке, был поражен, и Россия официально признала, что эта атака привела к остановке завода на неопределенный час, то есть такие, значит, антенны, мы их называем CRP-антенна, ее не будет для шахедов в достаточном количестве, и она же используется в КАБах. Ее не будет и в КАБах в достаточном количестве. Это значит, что таким образом, наверное, сейчас какой-то там запас есть, но все равно это приведет к уменьшению количества хоть на время выпускаемых шахедов. Поэтому такие меры, это вот, ну, одна из тоже самых эффективных.
Можно ли предположить, когда почувствуется вот этот результат от ударов по тем же Чебоксарам?
Я думаю, что в самое ближайшее время, потому что обычно на складах держится запас, там, скажем так, вот этих изделий не на большое время. А в частности, мы знаем достаточно четко, что в связи с большим спросом у военных предприятий на вот эту комету, я повторюсь, она используется и в шахедах, она используется и в КАБах, поэтому она используется и, например, там, в БПЛА ихних, она используется в ракете Бандероль, то есть это вот такая одна из основных средств навигации россиян. И в крылатых ракетах уже используются, поэтому их не хватает на все предприятия России, за ними там стоит определенная очередь, и, конечно, на складах, я думаю, их немного, и хоть как-то на какое-то время это принесет нам облегчение, но сколько точно, вам никто не скажет.
А у РФ есть чем заменить вот эту комету, или это единственное такое суперсредство?
Есть, у РФ есть такие же аналогичные изделия из Китая, мы их тоже находим в шахедах, примерно, я могу сказать, процентов, ну, на данный момент 10. Плюс есть еще иранские запасы, четырехэлементная комета, которая у них была, я думаю, что Иран их и может помочь, если Россия обратится, но здесь есть с точки зрения Ирана и плюс, вот эта четырехэлементная комета, то есть она может летать, но она очень слабая для противодействия нашему РЭП, то есть поэтому часть шахедов не будет долетать и попадать в цели, вот. А может, конечно, помочь им Китай, в кавычках, да, их выручить и сделать поставки. Мы такие находили CRP-антенны, причем на них написано на английском языке, что это элемент сельского хозяйства. То есть понятно, как это заводится и поступается в Россию. Вот. Но, к сожалению, да, то есть рынок Китая отсбрасывать нельзя.
Вернемся к вот этой атаке массированной. Ну, а что Украине делать? Что в плане ПВО, на что делать сейчас акцент? Это мобильные группы, это дроны-перехватчики, это что должно быть сейчас?
Ну, по большому счету, есть тут целый комплекс мер. Первое – это РЭБ. Увеличивать воздействие нашего РЭБа, потому что россияне усложняют свою антенну, которая противодействует шахедам, мы должны наращивать количество РЭБ. Но, к сожалению, все должны понимать, что РЭБ не заставит шахеда упасть. Да? РЭБ может, например, не дать шахеду попасть в цель, но от этого он никуда не денется, он все равно будет летать, и все равно где-то упадет, взорвется и так далее. То есть он, РЭБ – это такая хорошая мера, но она, скажем так, косвенно. Также есть средства ПВО, но мы понимаем, что в средствах большого ПВО мы тут зависим от западных партнеров. Ни для кого это не секрет. В ракетах, которые нам поставляются, и ситуация здесь, я понимаю, тоже нестабильная, потому что у нас в последнее время некоторые наши партнеры так уходят в сторону, непонятно, можно на них рассчитывать или нет. Поэтому я сторонник рассчитывать только на себя. Рассчитывать на себя — это мобильные огневые группы, у нас здесь колоссальный опыт, у нас их много, парни умные, ребята молодцы, отрабатывают они на 5 баллов, то есть это наша авиация и малая авиация, которую мы сбиваем, там, вертолеты, шахеды, пилоты наши тоже классно работают. Почему я это рассказываю? Потому что эта вся история находится так как бы в стороне, не всегда об этом упоминают, и мне даже немножко обидно, потому что люди, пилоты начали очень стараются и делают большую роль, не допуская шахеды до больших городов. То есть вот военные видят это на карте, какое количество залетает к нам шахедов и какое количество долетает до городов. То есть по дороге наши Висково делает огромную титаническую вот работу для того, чтобы как можно большее количество не долетело до больших крупных населенных пунктов и их сбить где-то в полях. Долетает только часть, слава богу. Вот. И мобильные огневые группы, к сожалению, бессильны, когда шахеды летят очень высоко. Все это тоже понимают. Когда шахед летит на расстоянии 3 километра в виде точки, то куда там стрелять из пулемета или зенитки там, по такой цели, которая очень высоко. Тут мобильные группы бессильны. Россияне это тоже понимают. Иногда так такую тактику против нас применяют, полета на высоких эшелонах, для того, чтобы потом пикировать, атаковать. Вот. И здесь появляется новый сегмент, о котором мы молчали, то есть, ну вот, Сергей Стерненко его озвучил, в том числе сегодня, это так называемые дроны-перехватчики. Mm-hmm. То есть, потому что с первого дня было понятно, что по эффективности, по цене и целесообразности большие дроны нужно сбивать маленькими дронами, да, ну, это логично, как бы. Но у нас просто не было такое изделие, которое способно развить высокую скорость, а шахет сейчас при попутном ветре летает даже свыше 200 км в час, то есть атак там 130-150 км в час, и плюс этот зенитный дрон должен подниматься на большую высоту и иметь какой-то запас хода, потому что, ну, ему надо догнать банально этот шахет, который может за это время улететь на большое расстояние. То есть у нас сейчас такие перехватчики появляются, у нас есть уже официальное даже видео опубликовано, как они работают, вот. И на что делал акцент Стерненко, что раз у нас есть такое оружие местного локального производства, то нам сам Бог велел его масштабировать, и не только масштабировать, а обучить еще вот те самых ребят, которых работ служат в мобильных огневых группах, потому что стрелять из пулемета, при всем уважении, это немножко, ну, легче, чем научиться управлять FPV, летать на большие высоты, находить там цели и так далее. Это требует определенных навыков пилота, то есть и вот эти навыки нужно людям давать, эти решения надо масштабировать и развозить по стране. И я хочу сказать, что зачастую мы не всегда знаем, что у нас происходит, и не распространяемся об этом, может, такой процесс уже идет, но наш противник просто активно мониторит наши средства противодействия, и он тоже разрабатывает контрмеры против наших средств противодействия. Поэтому я считаю, излишне публично об этом рассказывать не стоит. Да, мы показали, что у нас есть такие дроны-перехватчики, показали, что они эффективны и работа над ними ведется, но вот сколько их, где они, как, я думаю, что публично мы не будем рассказывать. Главное, чтобы их было побольше, и главное, научить наших ребят ими пользоваться.
Ну, вероятно, вскоре увидим результат. А хочу затронуть еще одну вот тему. В вашем телеграм-канале вы писали, что профильный комитет Верховной Рады обсуждает вопрос отключения мобильной связи по всей стране вот в связи с атаками. А также вы написали, что никто не будет отключать мобильную связь по всей стране, не стоит паниковать зря. Все понимают важность мобильной связи для военных, гражданских или критической инфраструктуры. Можете пояснить нашей аудитории, почему сейчас подняли этот вопрос с отключением связи во время атак и как вообще оно связано с этим, к чему вы склоняетесь? Здесь в этом вопросе скорее плюс или все-таки минус? Так, похоже, что у нас пропадает связь. Пытаемся сейчас мы восстановить связь с Сергеем. Надеюсь, что еще успеем обсудить последний вопрос. У нас, к сожалению, не так много времени остается к окончанию нашего эфира, но надеюсь, что удастся нам все-таки поговорить с Сергеем. Напомню, что с нами сейчас на связи Сергей Кипискрестов, также известный как Флэш, глава Центра радиотехнологий. Обсуждаем мы не только вот сегодняшнюю атаку, которая была в Киеве, но также в целом какие меры может предпринять Украина, как может защищать себя в этом вопросе, поскольку вот видим, что количество атак на украинские города растет. Если ранее, еще буквально две недели назад, мы также с одним из экспертов Владиславом Селезневым обсуждали, что обстрелы шахедами, ранее они были менее, конечно, не такие активные. Тогда он говорил, что никто не может нам гарантировать, что скоро не будет их 300 за ночь. Ну, вот, собственно, как сегодня мы увидели во время сегодняшней атаки по Киеву, ну и по Одессе, также, что становится это все уже реальностью. Но пока что мы ожидаем, удастся ли нам все-таки пообщаться еще с Сергеем Бескрестовым. Подсказывает мне редактор, что он с нами на связи. Сергей, вы с нами?
Да, я обучаюсь, очень просто высокая температура и отключаюсь.
Понимаю, буквально у нас одна минутка остается, но хочу вас спросить по поводу вот отключения мобильной связи, если вы слышали.
Да, я хочу сказать, что у нас и борьба против сим-карт, которые стоят на шахедах, происходит постоянно фактически с первого дня войны. То есть наши службы работают над этим, работают наши операторы мобильной связи. мы проговариваем потенциальное отключение мобильной связи на будущее, на крайний случай, для того, чтобы быть готовым к тем новым стратегиям и тактикам, которые Россия может использовать против нас. Мы не будем отключать возможность звонков для людей, всегда можно будет вызвать скорую помощь, дозвониться близким. Мы говорим про отключение только мобильного интернета и только по траектории полета шахедов.
Сергей, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. С нами был Сергей Бескрестов, глава Центра радиотехнологии. Ну а наш эфир заканчивается. Друзья, спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Напоминаю вам только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Для вас работала Владислава Савкова. Увидимся уже завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».